традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов пять минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами Армен Гаспарян, писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества. И сегодня с нами Игорь Чубайс, философ, россиевед. Здравствуйте, Армен. Здравствуйте, Игорь Борисович.
Добрый вечер.
Сегодня мы будем говорить об истории, поскольку накануне президент Российской Федерации опять вспомнил Владимира Ильича Ленина, вспомнил и то, что он в мавзолее находится по-прежнему, и призвал бережнее относиться к нашей истории. Поэтому сегодня наши баррикады будут посвящены именно российской истории. Мы периодически об этом вспоминаем и пытаемся прийти к какому-то компромиссу, договориться друг с другом. Ну, по сути говоря, честно говоря, никогда у нас особо еще не получалось. Может быть, сегодня что-то из этого выйдет. Давайте разберемся. Армен Гаспарян, насколько я понимаю, солидарен с Путиным и предлагает бережнее относиться к истории. Осталось только, что это значит, выяснить.
Но это я могу объяснить очень быстро.
Ну, давайте, пожалуйста.
Два предложения. На самом деле президент уже не первый и даже не 29-й раз говорит о том, что к истории надо относиться бережнее. Я могу вам сказать, что на историческом, научном фронте давно это уже сделано. Опубликованы десятки уже, если не сотни, сборников документов, и, по сути дела, здесь есть абсолютное понимание почти всех процессов, включая даже самых неприятных, которые нам могут не нравиться категорически, например, по проблеме коллаборации. Спор идет, по сути дела, на общественном уровне, здесь надо понимать, что в основе его не стремление разобраться в очень сложных исторических вопросах, а стремление отстоять свою точку зрения с политического фронта. И это самое страшное. И вот это доктринерство, оно так и будет дальше происходить и никогда не даст возможности достичь какого-то серьезного результата. Потому что можно посмотреть за тем обсуждением безумным, которое развернулось, начиная с пятницы, когда впервые глава государства затронул эту проблему. Собственно, весь спектр мнений, абсолютную ерунду люди наговорили, при этом категорически не желая даже ознакомиться с документами.
Это Армен Гаспарян, сейчас Игорь Чубайс. Игорь Борисович, пожалуйста.
Ну, мне этот призыв кажется странным. Что значит бережно относиться? Как это понимать? Просто должна быть история. Истории у нас нет.
Что значит ее нету?
Вот я сейчас объясню. Истории нет, потому что если взять только высказывание Путина, самого президента, то у него были высказывания прямые о том, что Сталин – это банда, это преступник. Вот когда была годовщина Катынского расстрела, он встал на колени и послал сигнал на Запад, что это преступление сталинщины.
Но при этом он не говорил слова банды и преступник.
А можно не перебивать?
По очереди.
Если нет аргументов, так и скажите. Аргументов нет, я буду перебивать.
Есть. Секундочку. Путин не произносил слова банда и преступник.
Могу просто уйти, понимаете, потому что...
Вот нет, подождите, мы только сели, еще успеем.
Нет, если мне не дают говорить уже, сейчас, я уже вижу позицию. Давайте, все, пожалуйста. Я вас не перебивал, вы говорите, что хотите. Значит, я повторяю, во-первых, у нас нет истории. Потому что даже оценки Путина разных, одного и того же события, одной и той же личности в истории различны, диаметрально противоположны. Во-вторых, история постоянно переписывается. У нас существует миф о войне, правда о Великой Отечественной войне до сих пор не написана. История вся меняется. В советское время устроили коммунизм, сейчас мы встаем с колен. Так что происходит? Что происходило? Нет оценки, нет понимания, нет трактовки. Поэтому призыв бережно относиться, мне кажется, странным, но нужно написать историю, она не написана, ее нужно написать, ее нужно учить и нужно учитывать.
Цепляюсь за слово, которое вы произнесли, да. Оценка. А можно без оценок как-то обойтись?
Нет, нет, без оценок это бессмыслица. История и нужна как не просто хроника событий, как описание неких имевших место происшествий, а история, прежде всего, важна трактовка, интерпретация. Без этого история просто никому не нужна.
Это Игорь Чубайс, Армен, вы хотели сразу что-то возразить, пожалуйста.
Да тут куча возражений. Ну, во-первых, Игорь Борисович, зачем вы лукавите? Путин, пребывая в Катыни, не произносил слова банды и преступник. Но стенограмма распрекрасным образом известна.
Лукавите вы, я настаиваю на том, что Путин говорил о сталинских преступлениях, встал на колени, это цитировала вся западная
подождите,
пресса.
Игорь Борисович, теперь вы перебиваете.
Потому что вы ко мне обращаетесь, я вам отвечаю. А через три дня газета «Известия» дала фотографию Берии.
Послушайте, значит, слово «банда» в Катыни не прозвучало. Давайте мы сейчас вот прям при ведущем, при аудитории. Откроем стенограмму этого выступления и посмотрим, что на самом деле говорил Путин. Это первое. Второе. Когда вы говорите о том, что у нас не написана история в части Великой Отечественной войны, это достаточно забавно. Игорь Борисович, вы видели последние сборники документов, какие выходили?
Нет, я знаю всю мифологию о войне, я знаю, что на самом деле было, я этим занимаюсь, я знаю, что есть подлинные историки,
которые восстанавливают истину. Можно узнать, кто тогда подлинный историк, с вашей точки зрения? Назовите пару фамилий.
Ну, я могу вам назвать...
Ну, две хотя бы.
Ну, например, Виктор Правдюк, допустим, да, который показал, что никакой блокады Ленинграда не было.
Совсем.
Не было блокады Ленинграда, была осада, это разные вещи, чтобы вы знали, понимаете, а вот блокады Ленинграда не было...
Игорь Борисович, вас не сильно смущает, что упомянутый вами человек в этом случае вступает в очень серьезное противоречие непосредственно со ставкой фюрера, где 15 сентября 1941 года в приказе фюрера открыто фигурирует слово «блокада». Вас совсем это не огорчает никак?
Вы знаете, то, что я не совпадаю с Гитлером, меня как-то вас расстраивает. Я чувствую, вы покраснели и слезы накатились.
Ну, естественно.
Да? А меня это никак не расстраивает, потому что я знаю суть дела. В чем разница между двумя этими явлениями? Блокада – это полное закрытие города, отсутствие доступа. А в Ленинград можно было проехать через Ладогу и Неву, была дорога жизни, и через Балтику.
Так, я вас правильно понимаю, что вы знаете лучше вот эту вот историю, чем штаб-квартира фюрера в сентябре 41 года или в октябре 41 года. У меня еще один вопрос есть.
Мы сейчас вот совсем там, в мелкие факты углубимся, и дальше у нас дискуссия не получится. Да, поэтому уточнение, если еще вы что-то
хотели. Я ответил на ваш вопрос.
Не ответили, потому что у меня с этой точки зрения есть к вам еще один маленький вопрос. Вас не смущает, что абсолютно все германские историки употребляют слово «блокада»? Они все глупые, да, и все доктринеры?
Ну, абсолютно всех германских историков я не читал, но я читал целый ряд литературы, целый ряд источников, в частности, на немецком, на польском. Знаю одного польского историка, который работает в Германии, у которого вообще другая трактовка войны, ничего общего с советско-постсоветской не имеющего. Но мы уходим в сторону, понимаете? Это не способ дискутировать.
Так, вот я, сейчас я обращаюсь готов, уже конечно, к Армену Гаспаряну. Без оценок можно обойтись, когда мы говорим об истории? Что такое бережное отношение? Вот это...
Бережное отношение строится, прежде всего, на основе изучения источников, в том числе архивных документов. А если мы берем за точку отсчета документальный фильм, то есть публицистику в чистом виде, и говорим, вот нам открылась истина, при этом мы выносим за скобки личность автора документального фильма, да, его политические взгляды и предпочтения, подбор экспертов в этом документальном фильме, то, что... Фактологическая база строится на эмигрантском наследии, в том числе Народно-трудового союза. Тогда, конечно, вот у нас такая история получается.
Армен Гаспарян, сейчас Игорь Чубайс, да.
Значит, я исхожу из того, что бережное отношение к истории, конечно, предполагает знание фактов, документов, хроник и так далее, и так далее. Но для того, чтобы отношение к истории было адекватным, надо прямо признать, с каких позиций ты историю рассматриваешь. Невозможно быть беспристрастным, бесполым, безгражданственным и говорить об истории объективно. То есть, может быть, это и можно, но это абсолютно никому не нужно. Знаете, когда вы смотрите на небо и видите созвездие Девы, там нет никакой Девы. Просто древний грек, который занимался астрономией, это был молодой парень, который смотрел на небо и видел себя, ну и свою подругу. Поэтому рассмотрение истории возможно только с позиции. Моя позиция патриотическая, я это не отрицаю, прямо говорю. Меня интересуют интересы моей страны, не номенклатуры, не чиновников, не эсэсовские архивы, о которых так любит говорить мой оппонент. А меня интересует позиция России. Вот с этих позиций я рассматриваю.
Одно небольшое уточнение Игорь Борисовичу. То есть, получается следующая история, Игорь Борисович. Та мифология, которая существует, вам, Игорю Чубайсу, не нравится. Но вы хотели бы, чтобы существовала ваша мифология, которая вам симпатична. Потому что без мифологии никак.
Нет, совершенно неправильный, неправильный вывод. А мифология – это когда замалчиваются факты, замалчиваются документы, когда закрыты архивы, когда уничтожаются документы, архивы. Вот это мифология. А если у меня есть все документы, если, допустим, вот некий историк, который получил все источники, все свидетельства, да, при этом должен вам сказать, вот так как, возможно, разные геометрии, есть геометрия Евклида, а есть геометрия Лобачевского. Вот, возможно, можем так трактовать нашу историю. история, что нужно немедленно собрать чемодан и уехать
так
отсюда.
Вот, трактовка,
да?
Существующая, а вот моя трактовка вам не нравится, а
да, потому
вы
что
хотите
она,
свою.
Да, потому что она номенклатурная, она прославляет тех, кто вот такую войну перетерпел, тех, кто потерял Россию. Вот как Солженицын говорил, Советский Союз соотносится с исторической Россией как убийца с убитым. Я на стороне исторической России, а он на стороне Советского Союза убийца.
Армен Гаспарян. Значит, Игорь Борисович, давайте я нашей аудитории объясню, что вы сейчас в данном случае выступаете на стороне исторической России, что является просто фигурой речи, а вы являетесь ретранслятором классической идеологии Народно-трудового союза, сформированной в середину холодной войны со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я вам могу это совершенно точно рассказать. Это, кстати говоря, делает ровно то же самое ваш любимый Правдюк. Это первое. Второе. Скажите мне, пожалуйста, какой конкретно архив и с каким архивным фондом вас не пустили поработать?
Значит, все документы, касающиеся морального состояния советских граждан в годы войны, все эти документы закрыты.
Это ерунда абсолютная, потому что многое уже опубликовано. Ну,
много
существует опубликовано. Сборник документов, который называется «Органы государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны». В мае прошлого года, я вам рассказываю, вышел седьмой том, который называется «Победа». Остался восьмой, который будет посвящен разгрому Квантунской армии Японии. В этих сборниках, в том числе, огромный пласт документов, посвященный моральному состоянию граждан Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Как в тылу Красной армии, так и под оккупацией. Если хотите, я вам могу прислать ссылочку на эти книги.
А Игорь можно мне слово сказать? Да, вот я, например, могу сказать, что до сих пор профессиональные историки не могут ответить на вопрос, вот точно и документально, был ли у Сталина план нападения на Германию первым, или такого плана не было,
потому что Игорь они Борисович, не могут его найти. Игорь Борисович, вы отстали от жизни.
Понимаете, ответа на этот вопрос пока нет.
Также, этот кстати, ответ уже давно дал Михаил Иванович Мельтюхов, еще в 99-м году, упущенный шанс Сталина.
Давайте по очереди.
Вот, я даже могу сказать больше. Я занимаюсь, я и в архивах бываю, и документы, и так далее, да. Но я знаю еще и специалистов по архивам, которые мне говорят, что до сих пор непонятно, а был ли секретный протокол к Брестскому миру, на котором Ленин сдал свою страну, и, как сказал президент Путин, поражение России в Первой мировой войне – это акт национальной измены. Это слова президента Путина в 12-м году в Совете Федерации. Это он адресован Владимиру Ленину.
Хорошо, понимаете? Хорошо.
Вот
Игорь Васильевич,
секретный
мы будем с одного документа на другой перебегать. То есть, но вам тему неудобно, вы сдвигаете.
Нет,
значит, я вам говорю по поводу,
я вам отвечаю.
Плана о том, что
хотите
товарищ Сталин собирался
не
разрушить Гитлера. Значит, послушайте.
Да.
Еще в 1999 году доктор исторических наук Михаил Иванович Мельтюхов опубликовал строго научную монографию «Упущенный шанс Сталина», в котором проанализирован абсолютно весь пласт архивных документов. Эта монография всем распрекрасным образом известна. Она известна во всем мире. В 2006 году вышло второе издание этой книги. Если вы ее не читали, то это не проблема закрытых архивов, во-первых, и, во-вторых, ответы историка на вопрос, был ли у товарища Сталина план нападения на Гитлера. Это что касается событий 1941 года. Теперь что касается событий 1918 года. Я так понимаю, что мы так и будем сейчас скакать галопом по Европам.
От вас зависит.
Что значит от меня зависит?
Вы хотите
меня срезать.
Вы
все время задаете вектор.
Не вести дискуссию, а срезать. У меня есть 150 ответов на все, что вы сказали. Я готов вам уже
ответить. Вы читали уже монографию Мельтюхова? Готовы ее обсудить?
Да, я готов, да.
Готовы ее?
Вы читали? Готов, да.
Давайте.
Игорь Чубайс. Значит, я готов вам ответить. Значит, я вот раньше работал на этом радио, еще на нескольких радио, но почему-то вот после 2 лет работы меня обычно увольняют, да? Так вот, я готовил передачу в декабре, года 3 назад, в декабре, помню, годовщина, значит, отражения атаки, фашистской атаки на Москву и начало сопротивления. Начало 41-го года, декабрь 41-го, когда наша армия перешла в наступление под Москвой. У меня была договоренность с двумя ведущими историками Института российской истории о том, что они придут на передачу и расскажут. Вот когда нужно было прийти, они сказали, мы не пойдем на передачу, потому что архивы не открыты, ничего нового мы не узнали и рассказывать не можем, потому что мы профессионалы, а рассказывать то, что известно, не будем. Я ответил на ваш вопрос, я предлагаю вернуться к теме, хотя я готов в любую сторону поворачивать.
Хорошо,
для вас архивы открыты. Я вас могу расстроить больше. У нас не просто закрыты архивы, у нас с 18-го года архивы по сей день уничтожаются. Я другой такой страны не знаю, где бы архивы уничтожались. Мы писали письмо в Росархив и требовали хотя бы дать список документов, которые они уничтожают. Они один раз написали отписку, а второй раз вообще не ответили.
Армен Гаспарян.
Игорь Борисович, вообще это...
Так что будьте здоровы.
Да, это я вам желаю ровно того же, быть здоровым и счастливым в этой жизни. Значит, по поводу того, что закрыты документы по битве за Москву. Значит, я вам могу рассказать о том, что конкретно вот по этому историческому периоду опубликовано столько, что нам с вами читать можно.
Документов или статей?
Документов. Документов. Не статей, Игорь Борисович. Мы монографии не обсуждаем. Это первый момент. Второй момент. Скажите, а вот вас лично кто-то притесняет, там, кровавая ГБУха, сатрапы ольгинские, вас кто-то вот не пускает в Центральный архив Министерства обороны в Подольске ознакомиться с вот этими архивными фондами времен битвы за Москву? Ну, если вы так тяготеете, и вы хотите об этом рассказывать по радио.
Друг Игорь любезный, Чубайс. В отличие от вас, меня не раз увольняли с работы, не раз увольняли с радио. Вот последняя моя поездка была в Нижний Новгород. Я выступал целый день, прекрасно себя чувствовал. А на следующий день тяжелейшее отравление. Откуда оно взялось, я до сих пор не знаю. Поэтому вы мне будете рассказывать о том, что делается. Я вам объясню. Надо было ходить на митинг в поддержку Эльдара Дадина, который проходил в субботу. Невиновного человека схватили, 3 года ему припаяли.
Игорь Борисович, я вам задал вам вопрос стыдно? Про центральный архив это? Министерства обороны Российской Федерации в Подольске. То есть туда вы не
достаточно.
Ходили.
Достаточно. У меня карьеры никакой нет, понимаете? У меня сотни статей,
Игорь
у меня
Борисович,
десятки
я вас спрашиваю
я
не про
расти.
Митинги, не про
в
Нижний Новгород,
вас,
не про
позиция.
Статьи. Я вас спросил конкретно про Центральный архив Министерства обороны.
Мне интересно, я готов отвечать на ваши вопросы.
Это превосходно, вопросы только я сейчас хотел задать вопрос Армену Гаспаряну. Армен, у Игоря Борисовича своя трактовка, у вас своя трактовка. А в чем между вами существенное отличие?
Отличие очень простое.
Пока не поняли.
Отличие на самом деле очень простое. Вы же видите, да, что на любой вопрос Игорь Борисович демонстративно уходит с темы. Вот прямой вопрос. Кто мешает пойти в Центральный архив Министерства обороны? Что мы услышали? Про Нижний Новгород, про то, что я должен был пойти на митинг в субботу, про написанные статьи и про тяжелые испытания карьерного роста. Ответ прозвучал на вопрос, кто мешает сходить в Центральный архив Министерства обороны и поработать с документами, посвященными декабрю
внимание, вопрос, года. Больше вопрос был на дискуссию несколько с другой. Оппонентом я не приду. Это не историк, это человек, который пытается меня дискредитировать здесь. Понимаете, мне это не нужно, я без него разберусь.
Превосходно, мы любим скандалы, но не до такой степени.
Я готов обсуждать высказывания Путина, рассуждения о Сталине. Это тема, да, это тема. А спорить с Гаспаряном мне неинтересно.
Хорошо, мы будем спорить как-то поодиночке. Отдельно Игорь Чубайс у нас в красном углу, в синем углу. Армен да, Гаспарян. Да. Я все-таки уточню, Армен, но вы не ответили на мой вопрос. Чем ваш взгляд на исторические события отличается от взгляда Игоря Чубайса? Ну, кроме того, что разные знаменатели тех или иных там фактов.
Да очень просто, потому что один взгляд упирается в документы, в подлинные архивные документы той эпохи, а другой упирается в эмигрантскую мифологию. Вот, собственно, и все отличие. И когда ты задаешь так прямой
Игорь
вопрос,
Чубайс
на него не
о том,
получаешь ответа.
Документов всех еще... У нас не открыто, это на самом деле тоже факт. Но еще не все документы опубликованы.
Что
хорошо, допустим, давайте согласимся, это тоже такой прием полемический. Давайте согласимся, что открыт 60%. Все 60% этих документов Игорь Борисович же изучил?
Наверняка нет.
Тогда, извините, кому претензии? Кому претензии тогда? Значит, документы открываются, да, но Игорь Борисович в архив идти не хочет. Полемизировать он по этому поводу не хочет. Он хочет ретранслировать точку зрения Редлиха, Паремского, Романова, Островского, Зайцева. Я могу тут десяток
фамилий перечислить. Он за меня все решает, за меня
определяет. Ну вы же на Правдюка ссылаетесь, а не
хорошо,
я.
Хорошо, Игорь Чубайс сейчас.
Паремского,
вы можете,
и не на Редлиха.
Можете, не обращая внимания на Армена Гаспаряна, ответить Армену Гаспаряну, пожалуйста.
Нет, ну я хочу на ваши вопросы отвечать.
Вообще не замечаю.
Нет, не хочу, не хочу, прям скажу. Это скандалист, который пришел меня дискредитировать. Ну, флаг ему в руки.
Ну, опять же, это мое субъективное впечатление.
Я готов дискутировать по теме, которая была объявлена. Это ждут слушатели. Я
тема одна, бережно относиться к истории.
Да, ну я ответил.
Так вот у меня получается следующий вопрос, связанный с вашими же суждениями. Вы говорите о том, что нам еще много неизвестно, и в связи с этим... Я делаю вывод, что все не так, как было. Так, может быть, это скоропалительный вывод?
Нет,
ну, сразу,
я вообще
этого не
говорю.
Блокады не было, была осада.
Да. Я привел факты, я объяснил, я же ясно объяснил, чем отличается осада от блокады. Вы слышали.
То есть, благодаря тому, что в какой-то там период времени появилась дорога жизни,
да не в какой период, а все время она была. Она изначально была, потому что немцы не перерезали артерию через него, не перерезали дорогу жизни. Там была полоса шириной от 30 до 70 километров, по которой можно было двигаться.
Так. Так вот, то, что вам что-то неизвестно, не означает, что все с ног на голову перевернется. А если, например, никакого плана Сталина как такового еще оформленного не существовало, или вы будете
какого
утверждать тогда
Сталина?
По
о чем мы говорим?
Нападению на Германию, например. Или, или вы будете тогда утверждать, что, например, все эти документы наверняка уничтожили ради того, чтобы мы не узнали правду. То что изменится, например, если все откроют?
Нет, ну если вот я последнее, что я скажу по этой теме, я хочу обсуждать ту тему, которая была объявлена. Вообще,
я пытаюсь разобраться просто,
секретный
правда
протокол к пакту Молотова-Риббентропа был подписан в августе 1939 года. До, значит... Второй половины 80-х годов у нас считал, что тот, кто утверждает, что этот секретный протокол был, это последний мерзавец, который клевещет на свою страну, это только Запад, это только НТСовцы, это буржуазная пропаганда может утверждать, что Россия, что Советский Союз подписал секретный протокол. А потом оказалось, что было признано, были принесены, да, секретный протокол был.
Так в 90-е был вскрывали сговор. Столько, что
сейчас,
дальше
секундочку.
Уже некуда.
Да, и был сговор, понимаете, совершенно поменялась вся ситуация. Оказалось, что то, что было клеймом, оказывается, на самом деле это было. То есть это о том, как у нас меняется отношение к истории, какая у нас истории сегодня одно, завтра другое. Вот для меня очень важно то, что Путин, хотя и с огромным опозданием, хотя и через много десятилетий после смерти Ленина и после распада Советского Союза, впервые государственный руководитель страны заявил, что распад Советского Союза – это не работа США, это не работа Запада, это не потому, что Ельцин плохой, не потому, что Горбачев плохой, это Ленин заложил атомную бомбу под государство, которое потом рухнуло. Вот это сказал Путин, вот это для меня очень важно.
А потом еще добавил, что в принципе в коммунизме, в коммунистической идее ничего плохого как такового не было, очень созвучно с Библией.
Вы знаете, я могу, и здесь, я вот, есть два высказывания Путина, которые мне очень симпатичны. Одно по поводу поражения России в Первой мировой как предательства, а второе по поводу того, что коммунистическая идея замечательная. Я тоже так считаю. У меня, между прочим, дом портрет Че Гевары. Все дело в том, что у нас никакой коммунистической идеи никто не реализовывал. Была коммунистическая идеология. Это совершенно другое. Была власть чиновников, тайная, негласная, которые сами себя назначали. Это осталось и сегодня. А прикрывались они фиговым листком коммунизма. Кончилось распадом страны.
Это Игорь Чубайс. Обращаюсь к Армену Гаспаряну. Армен, ну, предположим...
А можно одну ремарочку?
Да, пожалуйста.
Одну,
конечно.
Только. Знаете, вот это все, конечно, замечательно, рассказ только что Путин, который первым, значит, руководителем государства что-то признал. Вот мы с вами минут 20 уже обсуждаем документы. Я вам могу рассказать о том, что документы по созданию Советского Союза, образца конца сентября 1922 года и вплоть до той самой декларации были изданы. Если их почитать, то там будет... множество документов, связанных с острейшей внутрипартийной полемикой, где в том числе звучат фразы о том, что создаются предпосылки для возможного распада страны. В 22-м году уже никаких иллюзий на этот счет не было. То, что у нас опять кто-то не хочет что-то читать, но это, извините, это ведь не проблема исторического сообщества, а это вопрос той самой трактовки. Мы не хотим знать о том, что есть такие документы. И когда Путин об этом говорит, как на него все накинулись. Это же тоже очень знаковая история.
Еще одно такое российское явление – это отношение к тем самым документам, которые периодически появляются у нас в печати. Пожалуй, нигде, как у нас, можно встретить подобное суждение. Там что-то опубликовано, не верим, это подделка, это фальшивка. Известно ли вам о каких-то подделках, фальшивках, которые создавались ровно для того, чтобы была какая-то удобная трактовка истории?
Да великое множество. Вот, например, история с Катынским делом. Покойный депутат Государственной Думы Илюхин договорился до того, что все документы вброшены, сделал фототетрадь к своей книге и так далее. Это вот классический, абсолютно исторический фейк. Такой же фейк был вброшен о секретном договоре между НКВД и Гестапо 1939 года. И автор тоже этого вброс прекрасно известен.
То есть вы склонны доверять документам? Которые...
Но если документы, извините, имеют архивные реквизиты, если с ними работали серьезные академические историки и так далее, тому подобное, то да, безусловно. Если он берется, извините, из эмигрантской мифологии, о чем тут разговаривать?
Тогда последнее предположение, вопрос. А что, если Игорь Борисович прав окажутся. Ну, например, что-то из неопубликованного не публикуют ровно для того, чтобы не переворачивать сознание, например,
Армен Гаспарян. У Гаспаряна нет такой методички.
Нет, Игорь Борисович, давайте вы не будете за меня додумывать. Значит, если выяснится, что Игорь Борисович прав, условно, в случае с блокадой, да, которую Игорь Борисович считает осадой. Это не очевидно, абсолютно было даже Гитлеру, не надо рассказывать. Вот если выяснится, что Игорь Борисович прав, я готов прийти сюда и громогласно перед всей аудиторией извиниться. И еще и вот непосредственно перед Игорем
Борисовичем. А вы уже не извинились, потому что я привел факты.
Да никаких...
Вот это не предмет
какие факты вы привели? Да это не очевидно, потому что штаб-квартира Гитлера считала совершенно иначе. О чем вы говорите?
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
О бережном отношении к истории сегодня разговор на баррикадах. Сегодня с нами Армен Гаспарян, писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества и Игорь Чубайс, философ «Россиевед». Сейчас уже будем подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-88-94-8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Ну и перед тем, как свои вопросы слушатели адресуют наши гостям сегодня, Игорь Чубайс захотел сам адресовать какой-то вопрос нашим слушателям.
Да, у меня есть вопрос слушателям. Вот действительно, Владимир Владимирович Путин прямо сказал, что Ленин заложил атомную бомбу под наше государство. В конце концов, государство рухнуло. А мне вопрос. Вот на Украине прошел ленинопад. Считаете ли вы, что нам тоже совершенно необходимо провести свой ленинопад? Нам необходимо закрыть мавзолей, нам необходимо запретить компартию, изгнать ее из Думы, компартию символом, который является человек, расколовший наше государство. Вообще нам нужен русский Нюрнберг. Вот согласны вы с этим или нет? У меня такой вопрос к радиослушателям.
Это вписывается в ваше понимание бережного отношения к истории?
Вне всякого сомнения. Потому что тот, кто надругался над историей, тот должен получить наказание по полной программе. Ведь история, ведь уважение к истории – это не просто знание истории, но есть то в истории, чем гордятся, а есть вот немцы знают свою историю, но они памятники Гитлеру не ставят. Наоборот, они краснеют, когда начинаешь... Сколько раз у меня было вот в разных семьях, начинаешь с немцами говорить, они просто зажимаются, они не могут спокойно говорить на эту тему, им стыдно, тяжело и так далее.
Потому что не знают как. Да, ну и сейчас уже будем подключать наших слушателей. 7373948, слушаем внимательно вас. Да, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Вы в эфире, пожалуйста.
Да, добрый вечер. У меня ответ сразу по поводу ленинопада. Я думаю, что, конечно, нам не стоит этого делать, собственно говоря. Это по поводу вашего вопроса, да?
Так.
Чубайс, извините. А касаемо его высказываний, ну, вот мне кажется, на самом деле, его слова надо проверять на экстремизм относительно слов о блокаде Ленинграда или о неком каком-то кольце, как он выражается, буквально говоря, там 30-70
осаде.
Километров.
Осаде. Да, да, да.
Осаде. Ну, а касаемо все-таки моего вопроса, а не ремарки относительно высказываний, а не считает ли господин Чубайс о том, что вот своими высказываниями действительно неких западных, назовем так, псевдоисториков, он льет воду как раз-таки туда, откуда она льется, вот... неофашисты нового, которые поднимают голову по всей Европе, в том числе и на Украине, в Украине. Я думаю, что он как раз-таки в контексте того, что сейчас происходит.
Принимается. И... Игорь Чубайс.
Ну, знаете, вопрос абсурдный, льет воду. Вы настолько замшели в советской пропаганде, которая сегодня уже как бы не работает, что на такой вопрос трудно ответить. Куда я лью воду? Какие западные? Вот меня обвинили в том, что я всех НТСовских авторов читал. Я их даже не слышал. У меня другие источники информации.
Я обвинил не то, что вы читали, а то, что вы ретранслируете точку
зрения. Армен, мы вам дадим возможность возразить.
Вот,
да.
Поэтому вот эти понятия «лью воду». У меня есть моя позиция, у меня есть моя точка зрения, я ее делюсь, у меня есть мои аргументы.
А все, кто не
согласны, вообще не работаю
замшили.
Попугаем. Я не работаю попугаем, у меня есть моя точка зрения. Я 25 лет занимаюсь профессионально россиеведением. Вот думаю, что некоторые работы я прочитал.
Это Игорь Чубайс, Армен Гаспарян. Будете добавлять что-то, возражать, пожалуйста, Армен.
Нет, на самом деле здесь вот история...
Поближе к микрофону.
Здесь история-то очень простая. Игорь Борисович, вы поймите, что вот то, что вы говорите по поводу блокады, это на самом деле воспринимается потомками блокадников как очень страшное оскорбление. Понимаете, если потом на вас подадут суд, опять я буду виноват.
От имени потомка вы что?
Вам только что слушатель позвонил.
Кто вы такой? Что вы себе присваиваете право от русского народа выступать?
Вам только что позвонил слушатель.
Здесь, понимаете? И постыдитесь.
Подождите, вам только что позвонил слушатель, который сказал о том, что ваше высказывание можно проверить на экстремизм.
Он не сказал, что я оскорбляю чувство блокадников. Понимаете, во-первых. Во-вторых, это один слушатель, а у нас вообще в стране 143 миллиона живет людей.
Можно провести голосование, оскорбляйте вы слушателей потомков
блокадников или нет? Чего выступать от имени российского народа? Вы пока не президент Российской Федерации.
Я даже не стремлюсь.
Друг любезный.
Я даже не стремлюсь.
Тогда.
Я просто... Что это за разговор у нас? Помолчите пока.
Вы высказываете свое мнение, понимаете? Не надо мне от имени русского народа говорить.
Равно как и вы высказываете свое.
Да, я, да, конечно. Конечно, я говорю, что у меня моя позиция.
Я и высказал
моя
свою точку зрения.
Нет, а вы тоже сказали, что все
стрелки.
Блокадники на меня оскорбились.
Здесь кто вам дал право это говорить? Мы не договоримся, я уже понял. Давайте дальше. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Я, если хотел бы, если возможно, хотел бы задать три вопроса, но очень кратенько просто.
Очень кратенько.
Во-первых, вы знаете, господин Чубайс, вопрос. Вот вы все время говорите, все историки, многие авторы, многие документы, вы не могли бы конкретно назвать хотя бы нескольких историков, да, с такой же точки зрения, нескольких авторов? Просто создается впечатление, что это какая-то некая общая масса. Во-вторых... Вам действительно не кажется, что вы могли бы своим высказыванием, я, конечно, теоретически задаю вопрос, оскорбить некоторых блокадников? И, в-третьих, стоит ли, на ваш взгляд, действительно оскорблять вашего оппонента прямо в студии и еще тех, кто вам звонит? То есть, вот, если можно, я бы хотел эти вопросы задать. Спасибо большое.
Спасибо, Игорь Чубайс.
Да, понятно. Значит, я считаю, что оскорбить можно только ложью. Правда не оскорбляет. Я себя, поймите, ни с кем не сравниваю. Я еще раз повторяю, себя ни с кем не сравниваю. Но наука – вещь очень серьезная. Коперник в свое время был один-единственный, кто считал, что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. Может быть, он кого-то и оскорблял, но есть понятие истина научная, и оказалось, что он прав. Поэтому у нас идут дискуссии, у нас вообще есть официальная системная наука, которая абсолютно бесплодна, потому что главный вопрос для всякого русского, российского человека, в чем причина русской катастрофы 20 века, что с нами случилось. Для официальной системной науки этого вопроса нет. Мы успешно строили коммунизм, а потом успешно ставим с колен. Есть внесистемная наука, она была и в советское время. Был Андрей Амалик, был Михаил Васленский, был Сахаров, Солженицын. Они не писали марксистско-ленинскую социальную мысль, но они говорили правду. И сегодня тоже есть такие авторы. Конечно, им не просто, потому что пропаганда работает, пропаганда эффективна. Но всякий ученый, только тогда ученый, когда он не меняет позицию после выступления президента, а когда он отстаивает свою позицию и когда у него есть аргументы в пользу этой позиции.
Армен Гаспарян. Игорь, когда вы отстаиваете позицию, ответьте мне на очень простой вопрос. Можно коротко, да или нет? В принципе, меня вполне это устроит ответ. Когда вы высказываете свою позицию, вы высказываете ее с точки зрения члена редколлегии эмигрантского журнала «Посев», который сдает СНТС, или нет?
Значит, я вам должен сказать, должен вас обрадовать. Не люблю говорить на эту тему, но я скажу, что журнал «Посев» находится полностью в русле официальной пропаганды. Я уже полгода не сотрудничаю с журналом «Посев», чтобы вы знали.
Подождите,
вот ответ
тогда,
на ваш вопрос.
Тогда второй вопрос.
Вы заклеймили всем на свете, даже не понимая, что
происходит. Вы были членом редколлегии журнала «Посев», и при этом вы же здесь в эфире произнесли фразу, что вы никогда не читали ни Редлиха, ни Паремского.
Я этого не говорю. Ну вот вы опять искажаете. Я
Редлиха, давайте отмотаем.
Редлих
сейчас
меня читал. Он написал рецензию на мою книжку.
Так, это прекрасно. Понимаете,
да, чтобы вы знали.
Кого вы из них не читали тогда? Вы просто сказали, что вы не читали этих НТС.
Знаете, я не хочу... Не вы мне должны устраивать экзамен. То есть, что это за вопрос? Кого вы читали? Кого вы читали?
Игорь Борисович, вы ни на один мой вопрос не можете ответить.
Да потому что эти вопросы бессмысленные. Это вопрос, вы спрашиваете по существу о проблеме.
Да я спросил,
а вопрос, что
вы
читал.
Были в Центральном архиве Министерства обороны, вы мне рассказали что угодно. Я вам задаю вопрос про НТС, где вы были членом редколлегии журнала.
Я вам сказал, что
опять
я не вхожу в
бессмысленный вопрос.
Я не работаю в редколлегии, потому что считаю, что позиция журнала стала абсолютно официальной. И толку с этого журнала нет.
Тем временем наши слушатели отвечают на вопрос Игоря Чубайса относительно, нужен нам ли напад или не нужен. Пока ответа «да, нужен» я еще не встречал. Ну и несколько комментариев наших слушателей, которые ссылаются на своих предков блокадников, блокадниц, они комментируют довольно жестко ваше высказывание, Игорь Борисович. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Ну, я вот что хотел сказать. Я вообще деревенский человек. Вот. Но
отлично.
Слушаю, мне просто дико вот смотреть на вот это все. Очень дико, потому что я посмотрю, вот Ленин, Сталин, ну кого из них, вот сейчас из руководителей можно было поставить рядом с Лениным и со Сталином?
Спасибо. Кто достоин
этого Сталина, Ленина?
Спасибо. Принимается. Не знаю, такой риторический вопрос прозвучал.
Я готов на риторический вопрос дать риторический ответ, если позволит. Значит, вы так цените Ленина и Сталина. Я должен вам сказать, что вот за весь 19 век в России по политическим мотивам был казнен 41 человек. Об этом пишет историк Альденбург. Я не знаю, что мой визави сейчас вскочит, начнет кричать. Вот такой лучший автор книги о Николае II «Эмигрант».
Значит, да, царствование императора.
За весь 19 век был казнен по политическим мотивам в России 41 человек. А за первые 35 лет светлого советского будущего, строительства будущего, по словам Солженицына, мы потеряли 65 миллионов наших соотечественников.
Игорь Борисович,
поэтому Сталин для вас светлая фигура, для меня нет.
Вы говорите? Это цифры из первого издания «Архипелаг ГУЛАГ». В дальнейшем она трансформировалась. Вот первое. Второе. Давайте вспомним, а сколько было убито за первые 17 лет 20 века, когда проклятых, с вашей точки зрения, большевиков не было. Вам напомнить про расстрелянные демонстрации? Что же вы об этих людях-то никогда не сожалеете? Ленский расстрел, это что было?
No comment. Какой Ленский расстрел? Причем здесь власть? Причем Ленский расстрел? Вы все, это единственное, что было. Ну, это другая тема.
Подождите, в Одессе не было, извините, расстрела рабочей демонстрации?
Тем временем.
Вы как россиевец, что, не знаете этого?
А учредительное собрание большевики 18 января 18 года не расстреляли, не разогнали.
Я вам задал вопрос до 17 года. В Питере 21
человек был расстрелян, в Москве 50.
Игорь Борисович, вы можете ответить хоть на один предметно заданный вам вопрос? Ну, что за детский сад,
а? Теперь я слушаю вопросы слушателей с удовольствием.
Тем временем два наших слушателя написали, что Ленинопад нужен, и еще где-то 5 написали, что нужен Чубайсопад. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Да, вопрос Чубайсу можно?
Пожалуйста, вы в эфире, поэтому уже задаете его, пожалуйста.
Да, спасибо. Я живу в Москве уже более 16 лет, и знаете, вот одно понял, что Ленин был в свое время хорош, Сталин в свое время хорош. Вот вам, таким умным людям, может, все-таки заняться нами, простыми людьми заниматься? Не там в Украине Ленинопад был, еще что-то. Давайте здесь построим свой коммунизм. Помогите, да? Вы же такие умные, все такие начитанные.
Спасибо, принимается.
Знаете, я готов ответить.
Игорь Чубайс сегодня мастер по ответу на риторический вопрос. Да, пожалуйста.
Значит, понимаете, я прекрасно вас понимаю. Часто людям, которые занимаются конкретными делами, вот человек с утра до ночи там ремонтирует какую-то технику, водит автобус, ну что ему до этой далекой истории? Ему хочется здесь и сейчас. Но если мы хотим построить концепцию будущего, она вытекает из настоящего. Настоящее мы не понимаем. Для того, чтобы понять, кто мы, для того, чтобы понять нашу идентичность, надо знать свою историю. Историю нам не дают, ее все время фальсифицируют. Мы не понимаем, какие мы, кто мы, что есть наше, что не наше, что нам близко, что далеко. Только восстановив свою историю, можно выстроить концепцию будущего. Солженицын не случайно своей главной заслугой считал: я помог вступить в память моему народу, вернуть память, вернуть историю. Вот это надо
Игорь
делать.
Чубайс, Армен Гаспарян.
Одна маленькая ремарка, просто чтобы было понятно. Значит, Игорь Борисович сегодня сказал о том, что Редлих читал его книги. Так вот я рассказываю о том, что Роман Николаевич Редлих является гнусным фальсификатором истории, потому что он все время старательно скрывал свой чин. В СС не было капитана, а был гауптштурмфюрер. И вот на этих людях нас призывают оценивать собственную историю. Ну, слушайте, это уже просто абсурд.
А можно одну реплику короткую?
Да, Игорь Чубайс.
Я представляю, как господин
Гаспарян.
Гаспарян сидел в спецслужбах, изучал архивы всех противников нашего государства, изучал то, что никому не известно, кто ему это позволил, как ему это разрешил.
Мне рассказал об этом сам Роман Николаевич Редлих в 1993 году.
Спасибо,
я у него учился.
То есть он же скрывал, вы же только что сказали, что он скрывал это, да?
А он скрывал, как только, извините, стали известны документы.
Что он вам рассказал? Что же вы скрываете, что он вам об этом рассказал?
Игорь Борисович,
вы запутались.
Послушайте меня.
Достаточно. Спасибо.
Послушайте меня. Значит, Редлих автор воспоминаний по теме. Не надо рассказывать сказки. Если вы их не читали, могу вам подарить. Как только стали известны документы...
подарите, к концу программы.
Как только стали Давайте известны документы, слушателей. В том числе из Фрайбурга. Ну, вам, естественно, это неинтересно.
Нет.
Ну, что за детский сад?
Ну, вы мне действительно
он
неинтересны.
Признался.
Я вижу вашу тональность, мне неинтересно с вами... Это не дискуссия.
Ну, вот это действительно не дискуссия.
Вот я вас не стремлюсь дискредитировать, а вы стремитесь лично не за что уцепить. Не коррумпирован, Игорь не лгал, Борисович, не нарушал. За что?
Позвольте
не...
мне вот мой субъективный взгляд.
Оценил. Оставьте
вы сегодня самый жесткий собеседник из всех присутствующих в студии и из тех, кто звонил по телефону.
Это только начало.
7373-94. Ну, вы просто ровно в этом Армена Гаспаряна обвиняете. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
А вот пусть каждый скажет, Рамзан Кадыров патриот России или нет? Аллах...
Потрясающе. 7373-94-8. Разбудили тоже, темные
тоже
силы.
Тоже интересно.
Темные силы разбудили. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Мимо. Тогда вас выслушаем. Добрый вечер.
Алло.
Да, в эфире,
добрый
пожалуйста.
День. Виталий меня зовут. А что, у нас 9 января людей не расстреливали, что ли?
Нет, это Виталий, не расстреливали. Игорь Борисович вам уже ответил.
У нас 9 января людей, да? У нас не доедим, но вывезем хлебушек, этого не было. Уголовники до сих пор пересыльный вагон Столыпина называют. Это после ГУЛАГа. Так хорошо вешатели Столыпина запомнили.
Спасибо, это Игорь Чубайс. Да.
Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Надеюсь, что вы объективно человека выслушаете то, что я вам скажу. Значит, действительно было мирное шествие питерцев к императору 9 января 5 года. Но в это шествие были внедрены японские агенты. В это время шла русско-японская война. И уже у Нарвских ворот в Петербурге началась стрельба из толпы в полицию, на что толпа была вынуждена отвечать. Поэтому вообще события 9 января, я считаю, что это очень большая ошибка императора. Он, правда, не был в Петербурге, он был за городом в это время. Но он мог бы встретиться с делегацией рабочих, с представителями демонстрантов. Но стреляли провокаторы японские, это доказано. Японский военный консул закупил целый эшелон оружия для того, чтобы доставить в Россию. Не успел это сделать, и так далее, и так далее. Вот. А что касается Столыпина, ну, это уже 100 раз без меня написано. Столыпинский вагон – это вагон для переселенцев, это вагон для перевоза крестьян с всей семьей и со скотиной на Дальний Восток. Между прочим, вот сейчас у нас совершенно обратная, нелепая политика, когда все население концентрируется в одном городе. Население Москвы увеличивается, площадь Москвы увеличивает 2,5 раза. Тупик. Нужно создавать точки роста, точки развития. При Столыпине шло освоение Дальнего Востока, очень успешное, и это было через Столыпинский вагон. При Сталине, при Ленине это превратилось в вагон для заключенных.
Это Игорь Чубайс, Армен Гаспарян.
Все как обычно, в кучу. Где вода, где дача. Игорь Борисович, вам не нравится Столыпинский вагон, а за Столыпинский галстук. Поговорим с вами?
Да с удовольствием, только не здесь. Я
то
готов...
есть и на это вы тоже не готовы ответить?
Нет, Столыпин не довешал. Вот он повесил 1500 террористов, настоящих,
подождите,
не выдуманных.
Подождите, вы только что рассказывали о том, что все было хорошо.
Которые взрывали Россию. 1500 повесил коротким и быстрым судом, а 1000 оставил. Если бы там еще был Ленин, мы бы не потеряли 35 миллионов наших соотечественников.
Подождите, вы только
понимаете,
что рассказывали про 60 миллионов. Теперь цифра сразу 35. Но я не успеваю за ходом ваших мыслей. Ну, вы только что со ссылкой на Солженицына рассказали 60 миллионов, что... Игорь Борисович. Ну, вы определитесь.
Я не хочу с вами вести дискуссию.
Естественно, со мной неинтересно.
Будете что-то еще добавлять, Армен?
Да тут массу всего. Понимаете, хорошо свалить все на кого-то. На японцев, на немцев, на англичан, бог знает на кого. Игорь Борисович, а почему вы ничего не хотите рассказать про инициатора той самой мирной демонстрации 9-го? Января того самого года, и рассказать про его связи с полицейским департаментом. Вы, россиевед, этого не знаете?
Игорь Борисович не будет.
А, ну да, вы не будете отвечать, понятно.
Я
да.
знаю, много чего знаю, много
понятно.
Чего могу сказать.
Да,
но не хочу, потому что мне с вами спорить неинтересно. Ведь я надеюсь, что вам со мной неинтересно.
Не, хотя, мне очень интересно.
Нет, вам нужно меня как-то подколоть,
да зацепить. Зачем, боже упаси, я хочу услышать хоть один ответ. Хорошо. Хоть какой-нибудь, самый скромный.
Тем временем мы плавно приближаемся к завершению нашей дискуссии. Я сейчас запускаю голосование, после этого еще несколько вопросов от нашей аудитории поступит. Значит, 134-21-35. Вы за Армена Гаспаряна, писателя, публициста, члена Центрального совета Российского военно-исторического общества. 134-21-35. Вам ближе позиция Игоря Чубайса, философа, россиеведа. 134-21-36. За Армена Гаспаряна 134-21-35. За Игоря Чубайса 134-21-36. Наше голосование началось, и в том и в другом случае префикс 8495. Если вы голосуете через телефонное мобильное приложение, тогда первый вариант за Армена Гаспаряна, второй вариант за Игоря Чубайса. Наше голосование уже началось. Сейчас слушаем вас внимательно. Да, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Вы в эфире, да, добрый вечер, пожалуйста.
Добрый вечер. Маленьким просто экспромт. У нас у русских, откуда это взялся Чубайс, у Питера есть тысячи могил, которые есть аргумент, что это не осада, блокада. А вы, Чубайс, вы не историк, вы никто, вы просто болтун.
Спасибо, принимается.
Спасибо за высокую оценку. Таким человеком, как вы, меня это вполне устраивает. Я еще раз могу коротко повторить. Блокада, вот была блокада Западного Берлина в 1946-1947 году. Полностью все дороги были закрыты. Американцы туда доставляли даже уголь только самолетами. Что касается Ленинграда, то во время Великой Отечественной войны туда был проход через Ладогу и Неву, была дорога жизни, которая была полностью под контролем нашей армии. И была дорога через Балтийское море, которая тоже не была перекрыта. Это называется в военном деле не блокада, а осада. Вот так была, например, осада Севастополя во время войны. С моря можно было подойти, а с уши он был блокирован. Это называется осада. Это просто вопрос нового русского языка.
Это Игорь Чубайс, Армен Гаспарян. Будет что добавлять?
Ну, что здесь добавлять-то? Ну, можно посоветовать Игорю Борисовичу отправиться во Фрайбург, военный архив Германии, поработать с массивом
документов. Там же фашисты.
Да при чем здесь фашисты? Я вам говорю про архив.
Вы что?
Ну, если в Центральный архив Министерства обороны вас не пускает кровавая ГБУха, в Германии вас блокируют фашисты. Какой архив вам устроит?
Вы придумали.
Ну, поезжайте в Гуверовский архив войны и мира. Может, это будет попроще. Может, тогда поговорим за Столыпинский галстук.
134-21-35 за Армена Гаспаряна, 134-21-36 за Игоря Чубайса. В мобильном приложении первый вариант за Армена Гаспаряна, второй вариант за Игоря Чубайса. Голосование продолжается. Еще один звонок, 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
А, добрый вечер. Хотел вам сказать, Игорь Борисович.
Пожалуйста, вы в эфире.
Да. А, добрый вечер, Игорь Борисович.
Да-да.
Мне очень интересно, а когда вы оскорбляете не только блокадников, всю страну, а вас совесть не мучает?
Вы знаете, я вам отвечу, да, вот товарищ Сталин сказал, что в Великой Отечественной войне погибло 7 миллионов наших граждан. Хрущев сказал 20 миллионов, Брежнев сказал 25 миллионов, Горбачев сказал 27 миллионов. Вот это было оскорбление. Вас это не задевает, что вам даже руководители страны не смогли назвать сразу точную цифру потерь своего отечества. Напомню, что в Первой мировой Россия потеряла 700 тысяч человек.
Армен Гаспарян.
Ну, опять начинается та же самая история. Игорь Борисович, давайте мы разделим потери среди гражданского населения и среди армии. Если
это
вы, как россиевед, это не знаете,
преступно.
То я могу дать
армия
оценку.
Армия защищает мирное население. Вы считаете потери мирного населения
послушайте,
нормой?
Послушайте, концлагеря немецкие, вы о чем говорите?
Армия допустила
немецкие
до того...
Немецкие концлагеря, хватит заниматься
Сталин
этим словоблудием, Игорь
того,
Борисович.
На
это не смешно даже.
75
вы тем самым оскорбляете
граждан.
Миллионы потомков жертв нацизма.
Я останавливаюсь. Голосование и конечный результат. 74% за Армена Гаспаряна, 26% за Игоря
Чубайса. Мы победим, не зря боролись. Победа будет за нами. Правда всегда победит.
Это был Игорь Чубайс. Спасибо за участие в дискуссии.
Даже комментировать ничего не надо, тут все понятно уже.
Приходите еще.